Плавучий храм. В воскресенье 7 июня 1998 года жителям поселка Нариман, что стоит на берегу Волгодонского канала, почудился колокольный звон. «Ты слышала колокольный звон?» — осведомилась одна женщина у своей соседки.
«Вроде слышала. Наверное, радио у кого-нибудь громко включено. Ведь сегодня праздник Святой Троицы».
Действительно, откуда еще мог слышаться колокольный звон в поселке, где никогда не было храма? Да и сам поселок Нариман возник в 50-е годы во время строительства Волгодонского канала. Конец мая и начало июня в этом году выдались необыкновенно жаркими, даже для этих мест. 5 жительниц села договорились пойти с утра купаться. Шли привычной тропинкой на пляж бывшего пионерлагеря. Самого лагеря давно уже не было, о нем лишь напоминали асфальтированные дорожки до фундамента от летних корпусов. Тропинка вывела их к высоким камышам, а уж за камышами узкая полоска песка обрамляла берег канала с удобным местом для купания. Женщины уже хотели по тропинке обогнуть камыш, но то, что они увидели, было до того невероятно, что они, растерявшись, остановились в удивлении, возрившись на серебряный купол с позолоченным восьмиконечным крестом, возвышавшимся над камышами. До их слуха донеслось церковное пение. Сознание женщин отказывалось воспринимать действительность. Еще вчера за камышами находилась только вода. Как там сейчас может быть храм? Кто его мог построить за ночь? Да еще на воде! Удивленные и напуганные женщины осенили себя крестным знаменем «Чур меня!». Им захотелось быстрее убежать от этого, как они думали, бесовского наваждения. Но любопытство все же пересилило страх, и они прошли на пляж. Тут им открылась дивная картина. У самого берега, покачиваясь на воде, стояла баржа, а на ней возвышался храм. Сквозь открытые двери этого плавучего храма мерцали огоньки свечей, отблескивая в позолоченных резных столбцах иконостаса. В царских вратах стоял священник в зеленой парчевой ризе. Ароматный дым от его кадила струился из двери храма и, подхваченный легким утренним ветерком, стелился над зыбкой рябью канала. Женщины, зачарованные увиденным, прислушивались к доносившемуся торжественному пению. «Благословен Иси Христе Боже наш, и же премудрил овцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми ловлей вселенную. Человеколюбче, слава тебе!» Осторожно ступая по шатким мосткам, женщины перешли на баржу и зашли в церковь. Это были первые прихожане плавучего храма, святитель Иннокентий, совершающего свое первое миссионерское путешествие по великой русской реке Дон. Идея построить плавучую церковь зародилась после того, как меня в 1997 году архиепископ Волгоградский Камышинский Герман, ныне митрополит, назначил заведовать миссионерским отделом епархии. Я стал обдумывать, каким образом обустроить миссионерское дело и куда прежде всего направить свои усилия. Несомненным для меня являлось одно – главным направлением миссионерской работы должно быть воцерковление людей, долгие годы искусственно оторванных от Матери Церкви. Бога наш народ своей душе еще не потерял, а вот Церковь в большинстве своем потерял. Кому Церковь не мать – тому Бог не отец, гласит русская народная пословица, верно отражая догматическую истину. Без церкви нет спасения. Жестокая политика расказачивания в первую очередь ударила по церкви. Были разрушены храмы почти во всех станицах Донской земли. Воцерковление без храмов – дело немыслимое, строительство новых храмов ввиду обнищания людей – дело такое же маловероятное даже в перспективе ближайшего десятилетия. Вот если бы сам храм мог прийти к людям, подумал я. Большинство сельских населенных пунктов Волгоградской области находятся вблизи берегов Волги и Дона. Так и возникла идея строительства плавучего храма. Вдохновителем этой идеи явился голландский православный священник-протоиерей Федор ван дер Воорт. В то время он был сотрудником благотворительной церковной организации «Кирхе ин нот», что в переводе означает «церковь в беде». Этот удивительный иностранец в русской рясе, которую он никогда не снимал, объездил всю Россию вдоль и поперек, осуществляя программу помощи православным епархиям в России через «Кирхе ин нот». Отец Федор был веселым, обаятельным человеком, неутомимым тружеником на церковной ниве. Мы с ним подружились, когда еще был ректором Саратовской духовной семинарии. Надо честно признаться, что финансирование семинарии было настолько скудным,
что если бы не помощь со стороны кирхи ин нот,
семинарию пришлось бы закрывать уже на второй год ее существования. Помню, как в 1993 году к нам в семинарию по протекции моего однокашника, архиепископа Арсения, прибыл один
из руководителей кирхи ин нот,
отец Флориан. Он увидел нашу нищету и горько заплакал, а потом сказал: «Отец Николай, мы будем вам помогать». И действительно, сдержал свое слово.
На деньги, переданные кирхи ин нот,
мы закупили столы для аудитории, оргтехнику, сделали кое-какой ремонт, кормили семинаристов и оплачивали труды преподавателей, закупили книги для библиотеки семинарии. Царство небесное тебе, дорогой отец Флориан. Благодарная молитвенная память о тебе сохранится в моем сердце до конца дней. Какое-то время связь с нами осуществлял Андрей Рерлих,
сотрудник кирхи ин нот.
Умный, мягкий и тактичный человек. Андрей родился в Германии в семье эмигрантов из России и впитал благодаря своим родителям лучшие качества русского интеллигента. Об этом человеке у меня сохранились самые добрые воспоминания от общения, которое принесло много пользы для моего ума и сердца. Но подлинно масштабный размах
в благотворительной поддержке русского православия со стороны западных христиан
осуществил сменившийся его протоиерей Федор ван дер Воорт. Многочисленные просветительные миссионерские программы, задуманные и осуществленные с его помощью, это уже свершившийся факт. Не только плавучие церкви, но и железнодорожные храмы на поездах и автомобилях, помощь десяткам семинарий, да всего и не перечислишь. Такого неутомимого труженика с неукротимой энергией души я никогда не встречал в своей жизни. Мы часто спрашивали отца Федора, кем он себя больше ощущает, голландцем или русским? На что он, смеясь, отвечал: «Больше всего я ощущаю себя православным, и потому я люблю Россию». Когда я перевелся на служение из Саратова в Волгоград, отец Федор приехал ко мне в гости. Здесь я его познакомил со своим другом, директором железнодорожного предприятия Корецким Владимиром Ивановичем. Это удивительный, бесстрашный человек, в свое время пересекший Атлантический океан на маленькой 7-метровой яхте, стал для меня истинным подарком судьбы, когда я приехал в Волгоград. Его неуемная энергия зажигала вокруг себя сердца многих, а неистребимая жажда новизны в его душе постоянно искала себе выход в каких-то самых невероятных предприятиях. Меня он сразу стал уговаривать отправиться с ним на яхте через Тихий океан к аборигенам Австралии, чтобы просвещать их христианской верой. Об этом человеке можно написать целый приключенческий роман. И вот когда мы встретились все трое, то у нас появились десятки проектов и планов. Отец Федор рассказал, как в Новосибирске организовали миссионерскую поездку по Енисею на пассажирском теплоходе. Я рассказал, что до революции по Волге плавал корабль с обустроенным на нем храмом «Святитель Николай». Этот плавающий храм обслуживал рыбаков на Каспии. «Чем же мы хуже?» — сказал Владимир Иванович. И предложил построить плавучий храм сейчас. Мы сразу с отцом Федором ухватились за эту идею, и я стал ее разрабатывать теоретически. Корецкий помог приобрести буксирный катер, который мы назвали в честь князя Владимира, и дебаркадер, который стали перестраивать под храм. В мае было закончено строительство плавучего храма, и мы его отбуксировали на центральную набережную Волгограда, где владыка Герман при большом стечении народа торжественно светил его в честь памяти великого миссионера XIX века митрополита Иннокентия Московского. Под звуки военного духового оркестра плавучая церковь отшвартовалась от центральной набережной Волгограда и направилась в сторону Волго-Донского канала в свое первое миссионерское путешествие. Кроме меня, в нашу первую миссионерскую команду входили священник Сергей Тюпин, диакон Геннадий Ханыкин, ныне священник, капитан буксира князь Владимир Иван Тинин, два юноши-матроса, кок, он же звонарь Анатолий. Мы спустились по Волге до Волго-Донского канала и заночевали у третьего шлюза. Начало канала от Волги проходит через городские кварталы, и когда мы вечером проплывали мимо прогуливающихся по набережной горожан, те с удивлением и восторгом взирали на это необычное явление. Некоторые синяли себя крестным знаменем, кто-то просто радостно махал руками. На рассвете 6 мая мы снялись с якоря и двинулись дальше. У 8-го шлюза мы с диаконом Геннадием сошли на берег и поехали в город на подошедшей к нам церковной машине, чтобы запастись просфорами и когором для службы. Предварительно мы договорились, что встретимся в поселке Нариман, куда плавучий храм должен прибыть к вечеру. Уже в вечерних сумерках мы с отцом Геннадием приехали в поселок Нариман и стали разыскивать храм, но за высоким камышом, да еще в темноте, ничего не было видно, к тому же мы угодили в какое-то болото и брели по колено в вонючей жижи. Проходив час-полтора, ничего не найдя, мы уже отчаялись попасть на корабль, и тогда, возложив упование на Бога, стали молиться святителю Иннокентию, надеясь, что он нам поможет выйти к своему храму. И тут услышали недалеко от нас колокольный звон. Возрадовавшись, мы пошли на звон и вышли к плавучему храму. Оказывается, там моя дочь Ксения, обеспокоенная нашим отсутствием, стала звонить во все колокола. А утром произошло то, что я описывал в начале рассказа.